В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Ну что ж, уважаемые слушатели, мы начинаем четвертую часть нашей программы. Это финальная часть «Невского утра». Я напомню, сегодня с вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Кирилл Прохоров. Сначала рубрика «Финансовая культура и безопасность». Будем говорить о кредитных каникулах. Будьте внимательны, возможно, эта информация вам пригодится. Ну а затем в прямом эфире встреча с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Марией Ларионовой. Будем говорить о мерах социальной поддержки, различных пособиях. Самые разные вопросы рассмотрим, в том числе и выплаты детям. Поэтому готовьте свои вопросы. Вы сможете задать их по телефону 346-30-61, 346-30-61, либо написать нам через мобильное приложение WhatsApp на номер «Радио России» плюс 7 921 982 86 56. Это для текстовых сообщений. Повторю, плюс 7 921 982 86 56. Беседу с Марией Анатольевной Ларионовой мы начнем приблизительно в 9:25, так что оставайтесь на наших волнах.
Рядышком со мной полетит твое дыхание, чтоб потом опять вернуть меня домой. Пикники на обочине лета, только осень заплатит за это. Только нам с тобой что? Остальное не важно, ты дождешься меня, и однажды мы, наверное, сумеем о многом забыть. Следом за весной, рядышком со мной, полетит твое дыхание, чтоб потом опять вернуть меня домой.
Это был Леонид Агутин «Следом за весной». Да, весны хочется, тепла хочется, но о погоде через 10 минут. А пока вот какая важная для вас информация. Передышка в платежах. Петербуржцы, чей доход снизился, могут вновь оформить кредитные каникулы. Они позволяют заемщику получить отсрочку до полугода в погашении кредита или займа. Подобная мера поддержки заемщиков уже действовала во время пандемии. О том, что нужно для оформления кредитных каникул и кто может на них претендовать, моему коллеге Борису Иноземцеву рассказал начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов.
Финансовая культура и безопасность.
Алексей Геннадьевич, объясните нашим слушателям механизм работы кредитных каникул.
Главная задача кредитных каникул – помочь столкнувшимся с финансовыми трудностями заемщикам. Это клиенты банков, микрофинансовых организаций, получить передышку в обслуживании кредита или займа. Каникулы позволяют временно приостановить платежи по кредиту или займу или уменьшить их размер. Например, вносить лишь небольшую часть ежемесячного платежа. Такую передышку в платежах можно взять на срок до полугода, на усмотрение заемщика. За это время кредитор не будет начислять пени и штрафы.
То есть, если оформил каникулы на этот период, ничего платить не нужно?
Уточню для наших радиослушателей. На время кредитных каникул заемщик получает паузу в платежах по кредиту, но проценты на сумму долга продолжат начисляться по специальной льготной ставке. Их нужно будет заплатить позднее. Например, для потребительских кредитов и кредитных карт ставка будет составлять 2/3 от среднерыночной полной стоимости кредита, рассчитанной за четвертый квартал 2021 года. По ипотечным кредитам будет начисляться процент, указанный в договоре, но только на остаток суммы основного долга, как будто заемщик в течение каникул продолжает погашать кредит в полном объеме.
А у каких заемщиков есть право на получение кредитных каникул?
Есть строгие критерии, которые определяют, может ли клиент банка или микрофинансовой организации получить каникулы. Во-первых, заем или кредит должен быть выдан до 1 марта 2022 года. Во-вторых, это снижение дохода заявителя за прошлый месяц до направления заявления как минимум на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом в 2021 году. В-третьих, чтобы размер кредита или займа соответствовал установленному правительством страны лимиту. Для потребительских кредитов он составляет 300 тысяч рублей, по автокредитам 700 тысяч рублей, а для кредитных карт 100 тысяч рублей. По ипотечным кредитам лимит составляет от 3 до 6 миллионов рублей в зависимости от региона. Например, в Санкт-Петербурге лимит по ипотечным кредитам 4 миллиона рублей, для других регионов Северо-Запада 3 миллиона. Обращаю внимание слушателей, что лимит именно для первоначальной суммы кредита или займа, а не остатка задолженности.
Это же бесплатная услуга, верно?
Все верно. Банки и микрофинансовые организации не вправе взимать плату со своих клиентов за оформление кредитных каникул. Кстати, взять кредитные каникулы может и пенсионер, если его доходы за месяц, предшествующий обращению, сократились минимум на 30% по сравнению с 2021 годом. При этом банк учтет все виды доходов – и зарплату, и пенсию. Например, если работающий пенсионер столкнулся с существенным снижением зарплаты или потерей работы и может подтвердить это документами, он вправе со следующего месяца приостановить платежи по кредитам на срок до полугода.
Кредитные каникулы уже действовали в 2020 году, в период пандемии, и многие клиенты банков, микрофинансовых организаций ими воспользовались, а потом вернулись к обычным платежам. Алексей Геннадьевич, а можно ли получить по тому же кредиту каникулы снова?
Да, заемщики имеют право воспользоваться каникулами повторно, даже если они уже их оформляли в период пандемии. Также отмечу, что уйти на кредитные каникулы можно один раз по каждому виду кредита или займа. Например, если у заемщика есть и ипотека, и кредитная карта, взять паузу в платежах можно в обоих случаях, когда его доходы сократились.
Может ли банк или микрофинансовая организация отказать клиенту в получении каникул?
Повторю условия для оформления кредитных каникул. Кредит выдан до 1 марта 2022 года, снижение дохода и соответствие размера кредита или займа установленным лимитам. Чтобы подтвердить, что у заемщика снизился доход, необходимо предоставить кредитору документы. Для этого подойдут документы об увольнении, уведомление о регистрации на бирже труда, справка из налоговой инспекции и другие документы. Если вам было отказано в получении каникул, но вы уверены, что соответствуете критериям и можете документально подтвердить снижение дохода, обращайтесь в Банк России. И это можно сделать с помощью интернет-приемной на сайте. Даже если ваш случай не подходит для получения кредитных каникул по закону, свяжитесь с кредитором, чтобы обсудить возможные изменения графика платежей в текущих условиях. Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам в сложной ситуации. Но условия собственных программ реструктуризации, которые предлагают банки или микрофинансовые организации, могут существенно отличаться от тех, что предусмотрены в каникулах по закону.
Давайте вернемся к установленным лимитам. Вы сказали, что по ипотеке в Санкт-Петербурге он составляет 4 миллиона рублей. Но ведь согласитесь, цены на жилье в нашем городе не маленькие. Многие заемщики просто не попадут под нужный лимит.
Я напомню, что с 2019 года работают постоянные механизмы ипотечных каникул. Им могут воспользоваться не только граждане, чей доход сократился на 30% и больше. На ипотечные каникулы могут рассчитывать и заемщики, которые остались без работы, столкнулись с потерей работоспособности более чем на 2 месяца подряд и в ряде других жизненных ситуаций, влияющих на финансовое положение. В этом случае максимальный размер ипотечного кредита выше – до 15 миллионов рублей. Заемщик может рассчитывать на каникулы, если в ипотеку оформлено единственное жилье или еще строящееся, а также если он не получал каникулы по этому кредиту ранее. Отмечу, что одновременно должны быть соблюдены все эти условия. Так что у петербургских заемщиков, столкнувшихся с сокращением дохода и чей размер ипотечного кредита превышает 4 миллиона рублей, есть возможность взять полугодовую паузу в платежах.
Повлияют ли каникулы на кредитную историю?
Эта информация попадает в кредитную историю, но никак на нее не влияет. Если после окончания каникул заемщик возвращается в привычный график платежей и не допускает просрочек, он по-прежнему будет считаться надежным в глазах кредитора. Если у заемщика ситуация улучшилась, он может в любой момент выйти из каникул и вернуться в график платежей. Нужно просто сообщить об этом кредитору. Новый график платежей кредитор направит заемщику перед окончанием каникул. А можно не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи. Они пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов.
Что нужно сделать, чтобы оформить кредитные каникулы?
Для начала, как я уже сказал, нужно собрать документы, подтверждающие снижение дохода. Можно уточнить у своего кредитора, какой документ его устроит и как лучше направить обращение. В офисе, через личный кабинет на сайте, мобильное приложение. Заявка рассматривается в течение 5 дней. В ней нужно будет указать срок, на который заемщик планирует получить каникулы. Наличие просроченной задолженности не влияет на возможность обращения за каникулами. Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября этого года. Добавлю, что более подробно узнать о том, как работает финансовая система в условиях ограничений, можно на сайте Банка России. На главной странице есть раздел с ответами на наиболее актуальные вопросы. Они в том числе касаются и кредитных каникул, операций с наличной валютой, вкладов, инвестиций и других важных тем.
Финансовая культура и безопасность.
Невское утро.
Ну а через минуту мы начнем беседу с Марией Анатольевной Ларионовой. В нашей студии уже находится управляющий отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Будем говорить о самых разных вопросах. И первый – прием заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет. Прием заявлений начнется совсем скоро, 1 мая. Это актуальная информация, так что оставайтесь на наших волнах. Если у вас будут вопросы, пишите нам через WhatsApp на номер +7 921 982 86 56. Уже вопросы подступают от некоторых слушателей. +7 921 982 86 56. Ну, либо дозванивайтесь в студию прямого эфира по телефону 346-30-61. Сейчас о погоде. В нашем городе 3 градуса тепла, влажность 61%, давление 765 миллиметров ртутного столба. Сегодня давление будет слабо повышаться. Сейчас ветер северо-восточный до 2-4 метров в секунду. Днем, по данным Петербургского гидрометцентра, ветер северный, северо-западный, умеренный. Сегодня будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. По области 3,8 тепла, в Петербурге +4,6. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Мокрый снег с дождем, минусовые температуры ночью, плюсовые днем. В эти минуты в нашем городе 3 градуса выше нуля.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Мария Анатольевна Ларионова, управляющая отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Доброе утро.
Доброе утро.
Мария Анатольевна, вопросов будет много, поэтому готовьтесь отвечать, если успеем. В общем, на все ответим, но не успеем, как говорится, будем стараться. Итак, прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет начинается с 1 мая. Что нужно учесть и кому эти пособия положены?
Ну, конечно, это уже такая похожая мера, которая у нас уже была введена с 1 июля 2021 года. Она касалась непосредственно тех семей, которые в одиночку воспитывают детей. Сейчас мера эта видоизменилась. Она будет касаться всех семей, которые имеют низкий доход. Действительно, прием заявлений начнется с 1 мая, но право на выплату граждане получат с 1 апреля. И те выплаты, которые мы начнем уже в мае месяце, там уже будет выплата за 2 месяца, и за апрель, и за май.
Низкий доход — это что значит?
Низкий доход определяется по величине прожиточного минимума на душу населения в регионе. То есть в Санкт-Петербурге это чуть больше 14 тысяч, в Ленинградской области это 13 900 с небольшим. Поэтому если на каждого члена семьи данный доход будет ниже этой суммы, то, соответственно, семья будет иметь право на это пособие. Но здесь есть еще несколько условий, которые семья должна учитывать. Здесь учитывается движимое, недвижимое имущество, которое находится у семьи, а также правило нулевого дохода. То есть, если гражданин не работает, он должен не работал в определенный период, он должен подтвердить, что этот период работы у него по каким-то обоснованным причинам он не мог осуществлять трудовую деятельность, либо он относится к какой-то льготной категории.
Мария Анатольевна, сложности, потому что условий много. Для того, чтобы получить вот это пособие семьям с детьми с 8 до 17 лет, человек, который думает, что он может претендовать на это пособие, может ли получить консультацию при подаче заявления? Имеет ли он на это право, не имеет? И где он эту консультацию получит?
Ну, сразу могу сказать, что как можно обратиться за этим пособием.
Да, да.
Обратиться за этим пособием можно в трех вариантах. Это, конечно, основной. Это портал ЕПГУ. Там он может получить и всю свою, то есть через
госуслуги,
да, через госуслуги там он может получить всю нужную для себя информацию. Наше отделение, Пенсионный фонд России, распространяет пресс-релизы с подробными комментариями. И со вчерашнего дня в личный кабинет мамы, чаще всего это мама, были направлены предзаполненные заявления, где семья может сосредоточиться до 1 мая, правильно это все заполнить, ознакомиться с информацией, оценить свою нуждаемость действительно в этом пособии. И, соответственно, уже все эти заявления с портала поступят 1 мая в Пенсионный фонд. Второй путь — это МФЦ. Мы с ними заключили также соглашение, поэтому через МФЦ также можно будет подать заявление на это пособие. И непосредственно клиентские службы Пенсионного фонда, где можно получить и консультацию, и заполнить заявление.
Если человек 1 мая еще не осмыслил к этому числу, там, может он претендовать, не может претендовать, какой срок вообще отведен на подачу вот таких заявлений?
На данное пособие отведен, так сказать, льготный период. Все, кто подаст до 1 октября это пособие, на заявление на это пособие, смогут получить его с 1 апреля. Поэтому вот конкретно, чтобы нажимать кнопку «Отправить заявление 1 мая», торопиться, чтобы оценить свою нуждаемость, здесь не нужно. Нужно хорошо подойти, взвесить все свое имущество, движимое, недвижимое, и уже осознанно подать это заявление. Период довольно-таки большой.
Да, до 1 октября большой. А что значит оценить движимое и недвижимое имущество? Что человеку могут предложить продать старенькую машину или новенькую, которая в кредите в банке, если он нуждается, и скажут: продавай и живи спокойно, без пособий, да?
Данное пособие, оно является меры поддержки действительно малоимущих семей. И если в семье есть 2 автомобиля, зарегистрированных на эту семью, то право на пособие они иметь не будут. И если по недвижимому имуществу будет превышать определенный метраж на члена семьи, то тоже данная семья не будет подходить под раздел данного пособия. Поэтому вот это здесь любопытно. Это уже, так сказать, такие пособия, которые адресно направлены на тех людей, которые действительно нуждаются в поддержке государства.
Сколько по времени эти пособия будут выплачиваться?
Пособие устанавливается на год, дальше уже будет...
Решение правительства Российской Федерации,
нет,
да?
Нет, дальше уже будет подача новых документов, будет браться новый период у семьи, если за тот период, за который они подтвердят, у них будет ниже прожиточного минимума, мы будем ее назначать также на следующий год. То есть самого срока по выплате данных пособий не существует.
Уважаемые слушатели, с 1 мая начнется прием заявлений на новые пособия семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, но при этом имейте в виду, что семья должна быть признана малоимущей. Мы продолжаем беседу с Марией Анатольевной Ларионовой, управляющим отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мария Анатольевна, прежде чем мы перейдем к обзору вопросов по мерам социальной поддержки, я предлагаю ответить на несколько вопросов слушателей. Вопросы пришли нам через WhatsApp, сюда, на наш компьютер эфирный. Вы готовы?
Да, конечно.
Итак, добрый день, пишет нам Татьяна. При переходе с одного вида пенсии по инвалидности на другой вид пенсии по старости пенсия остается такой же, как была по инвалидности?
У нас действительно законодательством предусмотрен автоматизированный перерасчет, переход с пенсии по инвалидности, когда человек достигает общеустановленного пенсии по старости. Размер пенсии не изменится в меньшую сторону, это однозначно. Он может измениться в большую сторону с учетом страховых взносов, которые платил работодатель, поэтому в меньшую сторону пенсии не меняется.
Ну и уточняющий вопрос от Татьяны был, автоматически ли это делается без заявления от пенсионера. Вы уже на этот вопрос ответили.
Да, все
делается автоматически. Вопрос, который прислала нам тоже слушательница Татьяна, но с другого номера. Здравствуйте, у меня двое детей 1977 и 80 годов рождения, но при обращении в пенсионный фонд мне было отказано в приеме документов для перерасчета пенсии по неясной для меня причине. Хотела бы узнать, по каким категориям производится, по каким нет перерасчет за двоих детей, и стоит ли мне обращаться в суд по этому вопросу?
Я так понимаю, что это перерасчет, о котором говорит Татьяна, за нестраховые периоды. То есть нестраховые периоды — это такие, как уход за ребенком, служба в армии, за тот период, когда государство уплачивало человеку страховые взносы. Поэтому здесь нужно смотреть, если дети родились тогда, когда человек находился в трудовых отношениях с организацией, здесь может быть невыгоден данный перерасчет. То есть в основном этот перерасчет выгоден женщинам, у которых и на данный период не было никаких трудовых отношений, и тем, у кого совсем небольшой стаж. Если у Татьяны стаж выработан весь, который положен для назначения пенсии, если она была в трудовых отношениях с организацией, то данный перерасчет ей просто невыгоден по размеру. И когда пенсионный фонд дает отказ, он высылает человеку решение, в котором он описывает, что данный перерасчет ему невыгоден в связи с заменой нестраховых периодов. Поэтому здесь очень часто происходит так, что гражданин думает, что у него есть условия для перерасчета, а на самом деле это условие у него сохранилось по общему стажу. Здесь уже детей учитывать не нужно.
Да, я понимаю, но тем не менее, видите, Татьяна спрашивает, стоит ей ей обращаться в суд, а для меня это сигнал, что, может быть, она не удовлетворена вот таким ответом пенсионного фонда, как думаете?
Но Татьяна вообще, в принципе, может обратиться и в клиентские службы, и у нас существуют и группы в соцсетях, существует единый контакт-центр, где и разъяснят данную информацию. Но и непосредственно, если она подавала документы, она может обратиться в ту клиентскую службу, куда она подавала документы, и ей дадут подробную консультацию.
Следующий вопрос от Ивана Георгиевича, пенсионер. Иван Георгиевич пишет, реальный стаж работы по трудовой книжке равен 49 годам и 3 месяцам. Для Российской Федерации по отчислениям составлен стаж 44 года 6 месяцев. Сейчас еще работаю, в ближайшее время меня сократят, хотел бы получить статус ветеран труда. Для мужчин в России это 45 лет работы. Выпали несколько лет у меня из-за недобросовестного работодателя. В архиве Петербурга не удалось найти руководство. Свидетели, которые могли бы подтвердить мою работу по неустановленному, ну или там неподтвержденному периоду, уже умерли. Могу ли я обратиться в Российской Федерации, чтобы мне присвоили статус ветерана? Мне сейчас 73 года, ну и я напомню, общий стаж в России составляет 44 года 6 месяцев.
Я могу сказать, что данный вопрос, он относится к комитету либо социальной политики по Санкт-Петербургу, либо комитет социальной защиты, если это Ленинградская область. Действительно, это в их компетенции присваивать звание ветерана труда. Насколько я понимаю, что если в трудовой книжке у гражданина уже есть 49 лет, здесь, скорее всего, требуется подтверждение, чтобы у него и на индивидуальном лицевом счете подтвержденный страховым взносом было определенное количество лет. Вот, поэтому данный вопрос ему нужно уже точнее, конкретнее уточнять в том учреждении, кто предоставляет данную льготу. Это является не федеральный закон, это закон региональный, поэтому там ему дадут очень подробную консультацию по данному вопросу.
Спасибо, Мария Анатольевна. Я напоминаю, у нас в студии управляющая отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мария Ларионова. Мария Анатольевна, с 1 января этого года часть мер социальной поддержки, которые раньше оформлялись в органах соцзащиты, и вы сейчас, кстати, о некоторых из них говорили, предоставляет Пенсионный фонд. Специалисты вашего фонда подготовили ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы. Вот в моем распоряжении есть эти вопросы. А вас уже как главного специалиста, как управляющего пенсионным фондом здесь у нас по нашим регионам, я попрошу на эти вопросы ответить. Готовы?
Конечно.
Нужно ли подавать заявление в органы Пенсионного фонда, если мера социальной поддержки установлена и выплачивалась органами соцзащиты до 1 января этого года?
Нет, никаких заявлений подавать не нужно. У нас заключено было соглашение с региональными отделами социальной защиты. Мы в автоматическом режиме забрали у них всех получателей и начали эти выплаты уже с января 2022 года.
Еще один вопрос. Социальная защита выплатила пособие не в полном размере. Что человеку делать?
Да, действительно, случаются такие у нас обращения, где мы видим, что есть определенная задолженность по какой-либо мере от органов социальной защиты. Мы на данный момент, это уже на апрель месяц, основную массу такой задолженности проработали. Выплата, массовая выплата по задолженностям произошла в феврале и затронула часть марта. Если на данный момент у человека есть сомнения, то он, конечно, должен обратиться в Пенсионный фонд любыми возможными способами, как я уже сказала, и в телефонном режиме через ЕКЦ, и обратиться на наши, во все возможные, на наш сайт. Мы свяжемся с отделом и уже там уточним, какая сумма задолженности конкретно по данному гражданину. И, конечно, мы ее выплатим. Это уже наша сфера ответственности.
А срока давности нет вот в таких задолженностях по линии органов соцзащиты?
Ну, конечно, срока давности нет. Мы примем все, что подтвердит орган социальной защиты. Но мы стараемся, чтобы эта история не затягивалась. Поэтому надеюсь, что на сегодняшний момент, если будут такие обращения, то они будут очень такие в малом количестве, разовые, буквально личные, персонифицированные.
В январе этого года Пенсионный фонд переводил средства. Многие люди это знают. А за какой месяц это были деньги?
Действительно, нами было принято решение досрочно выплатить январь месяц, потому что в соответствии с федеральным законом пособия выплачиваются на следующий месяц. То есть средства за январь были положены гражданам в феврале. Но так как часть регионов, большая часть регионов Российской Федерации в соответствии со своими внутренними законами производила выплату социальной поддержки, о которых мы сейчас говорим, месяц в месяц. И вот этот переход должен был быть как можно более плавным и на начало года, чтобы людей не вводить в стрессовую ситуацию. Было принято решение о досрочной пенсии, о досрочной выплате январских пособий именно в январе. И следующая выплата уже была произведена в марте за февраль. То есть мы уже встали
в график
да? выплаты. Да.
В какие сроки рассматриваются заявления, которые вам граждане подают?
Сроки в зависимости от вида, конечно, по мер социальной поддержки, они варьируются от 5 до 10 дней, но так как на данные меры, на большую часть данных мер гражданин подает только одно заявление и требуется определенная взаимосвязь с межведомственными организациями, все запросы производит Пенсионный фонд самостоятельно и пользуется своими базами, поэтому срок рассмотрения данных заявлений может быть продлен до 20 дней, то есть общий срок может варьироваться до месяца. требуется рассмотрение.
А в какой срок выплачиваются вот эти самые пособия, ну, как меры социальной поддержки органами пенсионного фонда, чтобы в целом люди представляли себе это?
Ну, как только заявление принято, принято по нему решение, то в течение 5 дней первая выплата пособия, независимо от того, что вот я вам говорила, что выплата происходит на следующий месяц, то первая выплата происходит через 5 дней после принятия решения.
По заявлению,
а,
да?
Да, уже ежемесячная выплата встает в общий график.
А каким образом люди могут получать назначенные пособия? Ведь есть несколько способов, да?
Да, есть несколько способов. В основном это кредитные учреждения, и также это может быть почтовое отделение на дому.
Мария Анатольевна, у нас еще один вопрос поступил от слушателей. Я сейчас предлагаю нам на него ответить, а потом продолжить уже обзор вопросов по мерам социальной поддержки в целом. Пишет Марина Валентиновна. Добрый день. За 5 лет срок выплаты пенсии на банковскую карту сдвинулся с 15 числа месяца на 18 и 19. Прошу уточнить, в связи с чем это произошло?
Выплата пенсии через кредитные учреждения, она всегда происходит по графику, который мы утверждаем ежемесячно, и который у нас транслируется и в кредитных учреждениях, и на нашем сайте. По общим правилам пенсионный фонд делает зачисления в кредитные учреждения за 3 рабочих дня. И если выплата пенсии, то есть число выплаты пенсии попадает на выходные дни, то кредитные учреждения чаще всего принимают решение на досрочную выплату.
До выходных.
Да, до утвержденного графика. Ну, у них происходит перечисление, они получают от нас средства, и зачисления на счета они уже делают как можно в быстрое время. Поэтому у нас бывают такие позиции, когда идет смещение на более ранний срок, люди к этому привыкают, и когда идет получение пенсии, попадает на понедельник-вторник, получается, в определенный месяц, у людей возникает такое впечатление, что пенсия затягивается по сравнению с предыдущим месяцем. То есть у нас всегда мы перечисляем пенсию в кредитные учреждения за 3 рабочих дня до выплаты пенсии. А уже кредитное учреждение самостоятельно принимает решение о зачислении на счета. Поэтому здесь вот такое смещение идет, естественное перемещение по календарю.
Понятно, спасибо, Мария Анатольевна. А мы с вами уже начали отвечать на вопрос, каким образом люди получают назначенные пособия. Вы сказали, что это определяется по желанию получателя, то есть он, может быть, и кредитную организацию сам выбирает, и организацию почтовой связи, и иную организацию. А вот что касается платежных карт МИР, нет сейчас каких-то особых условий? Ведь люди многие получают, да, пенсия назначается, и сразу к назначенной пенсии привязывается карта МИР. Вот эти условия сохраняются?
Да, эти условия сохраняются, пособия выплачиваются на карту платежной системы МИР.
А можно ли оформить выплату в МФЦ?
Да, практически на все меры социальной поддержки можно оформить выплату через МФЦ, кроме мер для женщин, беременных женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности.
А у них какие условия?
Они обращаются через портал, через госуслуги, либо непосредственно в клиентские службы пенсионного фонда.
Мария Анатольевна, у меня вопросов много. Я смотрю в свои вопросы и смотрю, поступают от слушателей, но пока свой задам. Если у получателя пособия имеются долги, ну, например, по кредитным обязательствам там, или по уплате коммунальных платежей, могут ли производиться удержания из сумм пособий?
Нет, федеральным законодательством на данные выплаты встает ограничение, удержание с этих видов пособий не происходит. То есть мы когда перечисляем на счет, либо через почтовое отделение, мы определенным образом кодируем данные пособия, и уже ни служба судебных приставов, ни банк не может на эти выплаты наложить взыскание.
Человек пишет: получаю выплаты на карту, но сейчас выпустила другую карту. Что делать?
Но в основном банк не меняет сам расчетный счет при выпуске новой карты. Поэтому, так как мы перечисляем на расчетный счет, то номер карты нас не интересует вовсе. Поэтому здесь не нужно никуда обращаться. Если же, конечно, вообще поменялся и расчетный счет, и банк, и так далее, то данную информацию нужно сообщить в пенсионный фонд.
Наша слушательница Алла через WhatsApp спрашивает: по трудовой книжке мой стаж 42 года. При начислении пенсии 6 лет учебы в институте не учили. Правильно ли это?
Да, действительно, в соответствии с пенсионным законодательством размер пенсии рассчитывается из трудового стажа. Право на пенсию может при определенных условиях для выхода на пенсию, для права, для того, чтобы выйти на пенсию, здесь могут учитываться и учеба, и дети, все нестраховые периоды. Но размер пенсии будет рассчитан непосредственно из трудового стажа.
У нас еще один вопрос по поводу ветерана труда. Вы уже говорили, куда обращаться по поводу получения звания ветеран труда, наш слушатель спрашивает. Это органы социальной защиты, да. То есть Комитет по социальной политике в Петербурге и Комитет соцзащиты в Ленинградской области. Но вот тут вопрос, а какой должен быть стаж для этого у женщины? Может быть, вы сейчас нам это скажете.
Я не могу данный вопрос консультировать, потому что федеральное законодательство, оно не имеет такой категории, а региональное, оно может меняться, поэтому...
Да, я согласна с вами. Поэтому, уважаемые слушатели, к сожалению, без подписи было обращение. Все-таки направьте свои вопросы в соответствующие комитеты.
Да, либо обратитесь в МФЦ, они принимают по этому вопросу.
Еще один вопрос без подписи. А скажите, почему не проиндексирована пенсия, пишут нам слушатели?
У меня нет таких данных, что у нас не проиндексирована пенсия. Пенсия у нас индексировалась в феврале и в апреле. В феврале у нас индексировались все трудовые пенсии, страховые, а в апреле у нас индексировались социальные пенсии. Действительно, мы с января провели индексацию на один индекс, утвержденный в конце декабря, и в феврале мы проводили доиндексацию в связи с постановлением правительства до другого индекса. Поэтому данная индексация, она проходит автоматически по всему массиву пенсионеров. Это у нас более 2 миллионов пенсионеров по Санкт-Петербургу, Ленинградской области. И если у кого-то произошло что-то или какое-то сомнение, или какая-то консультация нужна конкретно в индексе, который полагается для пенсии, то, конечно, это нужно обратиться в клиентскую службу либо обратиться любым доступным образом. К нам мы имеем всегда возможность ответить даже в режиме онлайн. Индексу не подлежат те пенсии, которые получают работающие пенсионеры. Им пенсия не индексируется. Индекс на их пенсии накладывается после того, как гражданин увольняется.
Следующий вопрос уже мой. В каком размере будет назначено единовременное пособие при рождении ребенка в декабре 2021 года, если обратиться за назначением этого пособия, ну, например, в 2022 году сейчас?
Если на данное пособие установлено такое определенное правило, всегда размер пособия, его индекс пособия, как и пособие, как и материнского капитала, устанавливается на день обращения. Поэтому независимо от месяца рождения ребенка, размер будет установлен от даты обращения.
Может ли за назначением единовременного пособия при рождении ребенка обратиться отец ребенка, если брак расторгнут?
Здесь по общему правилу действует принцип, с кем проживает ребенок, тот и обращается.
И еще один вопрос. В случае, если мать ребенка студентка, а отец работает, куда нужно обращаться за назначением единовременного пособия при рождении ребенка?
Если в семье находится хоть один трудоспособный родитель, и он находится в трудовых отношениях, то тогда обращение идет уже непосредственно к работодателю, и работодатель уже направляет документы в фонд социального страхования для выплаты этого пособия. В пенсионный фонд обращаются два студента, которые не находятся в трудовых отношениях. Тогда мы, конечно, им выплачиваем пособие.
Понятно. И вопрос еще один от слушателей. Если я пойду работать, будут ли мне платить ежемесячное пособие по уходу за ребенком? Ну, видимо, работать раньше, чем через 3 года.
Это уже зона ответственности будет работодателя, куда устроиться. Мы сразу же прекращаем пособие при получении информации о продолжении трудовой деятельности.
И человек, выходя на работу, уже автоматически получает пособие от работодателя или нужно переоформлять документы?
Если он находится в той льготной категории, которая там, допустим, или еще ребенок не достиг возраста, и мама имеет право на выплату этого пособия, то, конечно, это обращается уже к работодателю, но, скорее всего, у работодателя это тоже будет заявительный характер.
Следующий вопрос, он очень важен, мы на него обязательно с вами ответим, Мария Анатольевна, но сейчас мы на несколько секунд буквально возьмем небольшую паузу, а слушателям сообщу, что наша беседа продлится еще в течение 5 минут. Если у вас будут вопросы, подготовьте их, может быть, мы успеем ответить. Мария Ларионова, управляющая отделением Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленинградской области, у нас в гостях.
Время местного вещания.
Мария Анатольевна, еще один вопрос. Кто вправе подать заявление о назначении единовременного пособия при рождении ребенка в случае, если и мама, и отец ребенка являются несовершеннолетними?
Если они достигли 14 лет, то любой из родителей либо его законный представитель.
Если они уже в возрасте 14 лет, молодые родители, юные, да, да, то они сами могут обратиться.
Они могут и сами обратиться, и, соответственно, их законные представители, так как в столь юном возрасте еще имеются у них законные представители.
На какой срок будет установлено ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если человек зарегистрирован по месту пребывания по июнь 22-го в местности, где пособие назначается с учетом районного коэффициента, а в декабре 22-го ребенку 1,5 года исполнится?
Пособие всегда назначается по сроку выплаты, то есть на текущий год, независимо от регистрации гражданина.
И еще один важный вопрос. Пишет нам человек: я обратилась за ежемесячным пособием по уходу за ребенком после достижения ребенком возраста 1,5 лет. При этом в период ухода за ребенком имеются периоды работы. Будет ли выплачено ежемесячное пособие по уходу за ребенком за весь период или за периоды работы будут исключения?
Будут исключения за периоды работы. То есть мы возьмем только те периоды, когда человек не находился в трудовых отношениях.
И еще один вопрос от нашей слушательницы Татьяны. А можно ли узнать, работающим пенсионерам будут перерасчитывать пенсию? Ну, видимо, индексировать.
Но данный вопрос, он очень часто поднимается на обсуждение законодателю. Поэтому все возможно.
Но пока еще.
Пока, да, пока.
Таких новостей нет.
Да, как только будет, если будет какое-то изменение в федеральном законодательстве, все, что касается массовых перерасчетов, пенсионный фонд это производит без особых трудностей.
И несколько слов поговорим о мерах социальной поддержки семьям с детьми. Вот в целом, кому положена ежемесячная выплата вот этих категорий людей?
Но здесь есть разные ежемесячные выплаты, разные категории. Ежемесячные выплаты, они идут из средств материнского капитала. Как я уже сказала, это тем гражданам, у которых прожиточный минимум не достигает 2 прожиточных минимумов на каждого. Тогда семья может обратиться и из средств материнского капитала назначить себе ежемесячную выплату. Это и ежемесячная выплата, как я говорила, что тем, кто готовится быть еще только мамой, и одиночество. Многим родителям на данный момент, а потом всем семьям, у кого будет низкий прожиточный минимум. Поэтому здесь широкая поддержка.
Широкая
семьи.
Поддержка. Надо выходить на сайт пенсионного фонда, изучать информацию и понимать.
Основная часть пособий, она выплачивается в зависимости от низкого дохода. То есть семья должна определить определенный свой материальный доход.
А до какого возраста выплачивается ежемесячная вот такая выплата, такое пособие?
Ежемесячное пособие из средств материнского капитала выплачивается до исполнения 3 лет. Дальше там уже включаются различные другие меры поддержки, если семья не вышла из данной категории. Есть региональное пособие от 3 до 7 лет. И, как мы сейчас уже с вами говорили, назначается и новое пособие от 8 по 16 лет, до 17.
И последний мой вопрос. А какие документы и куда должен подавать родитель, который воспитывает детей в одиночку, чтобы выплаты получить?
Вот это пособие, о котором вы сейчас спрашиваете, оно сейчас плавно перейдет в то пособие, про которое мы с вами начинали встречу говорить. Документы все подаются через портал госуслуг, и документами этими являются одно лишь заявление, правильно заполненное, поэтому хотелось бы обратить особое внимание на то, чтобы граждане заполняли все нужные поля в этом заявлении, правильно, все реквизиты, то, что касается свидетельства о рождении, то, что касается транспортных средств, если имеются все возможные реквизиты, которые нужно заполнить в заявлении, их очень внимательно, без ошибок нужно внести. Поэтому и обращаю особое внимание, что направлены предзаявления для того, чтобы воспользоваться пособием заранее, до 1 мая.
Ну что ж, я благодарю вас, Мария Анатольевна Ларионова, наш гость, управляющая отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Я надеюсь, уважаемые слушатели, что вы получили ответы на ваши вопросы. Ну а если не получили, выходите на сайт Пенсионного фонда, через сайт госуслуг, через портал, узнавайте всю необходимую информацию. Ну а уж если вам не разъяснилось все это вот самостоятельным таким путем, идите в МФЦ или записывайтесь на прием в Пенсионный фонд. Я правильно понимаю?
Да, правильно. Спасибо большое.
Спасибо вам, Мария Анатольевна. Мария Ларионова, повторю еще раз, управляющая отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, отвечала на ваши вопросы.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня днем будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. По данным Петербургского гидрометцентра, ветер сегодня северный, северо-западный, умеренный. По области плюс 3,8, а в Петербурге днем до 4-6 тепла. Давление будет слабо повышаться. Завтра и послезавтра также осадки в виде мокрого снега с дождем. Завтра ночью минус 1, минус 6, местами до 10, ниже 0, днем плюс 3,8. 29 ночью от минус 3 до плюс 2, в отдельных районах до 6 мороза, днем плюс 3,8. В эти минуты в нашем городе 4 градуса тепла, влажность воздуха 58%, давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 1-3 метров в секунду. В Петербурге 4 градуса. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск «Невского утра». Желаем вам всего доброго, будьте здоровы. Сегодня с вами были звукорежиссер Кирилл Прохоров и ведущая Наталья Савощик.